Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Роковое вне». Сегодня вторая, заключительная часть. Конечно, среди слушателей и читателей наших проповедей имеется много таких, которые в действительности никогда не жили в прелюбодеянии, любодеянии, нарушении супружеской верности и в нечистоте. Слава нашему возлюбленному Небесному Отцу и нашему Господу Иисусу, если они сохранили таких посетителей нашего сайта от позорных грехов натуры. Но как выглядит в отношении этих вопросов в твоем сердце и в мире твоих мыслей? Что находится в сердце человека и что из его сердца исходит, то, по словам Иисуса, мы видим в Евангелии от Матфея, глава 15, стихи 18 и 19. «А исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. А в чем же сердце не прорастали и не жили эти мысли? Все люди, рожденные женщиной, нечисты. Совершенно верно. Быть может, ты еще пугаешься фактического греха, но не бывает ли полны любострастия и непрестанного греха твои глаза, как читаем во втором послании Петра 2 стих 14? Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Если в Ветхом Завете человек на деле в действительности прелюбодействовал, то это являлось согрешением. А в Новом Завете Господь Иисус говорит по этому поводу следующее в Евангелии от Матфея 5, стих 28. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Я уверен, что многие дети Божии произвольно согрешают в этом вопросе. Кто еще не пожелал своими глазами? И лишь потому, что недостаточно серьезно подходят к этому вопросу, многие дети Божии страдают от недостатка богобоязни. И где такой человек, сердце которого так чисто, что на основании своей мнимой чистоты он отважился бы смотреть Богу в лицо? Никто! Каждый честный человек знает, как он стоит в этих вопросах. А те, которые этого не знают, никогда не познали ни Бога, ни себя. Истинное познание себя ведет к самопостыжению, к самоотрицанию. Истинное самопознание, которое осуществляется только перед зеркалом Слова Божьего, говорит: если речь идет о чистоте моего сердца, тогда моя участь гласит, что я должен быть вне. Однако, чтобы это вне не стало твоей участью, ты нуждаешься в прощении и очищении от твоих грехов и в обновлении через Святого Духа, как читаем в послании Титу 3, стих 5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, а также обновлением твоего мышления через жертву любви и воскресение Христа. После этого ты, будучи очищен от твоих грехов и спасен, в блаженстве можешь пребывать внутри и иметь общение с Небесным Отцом и Иисусом Христом. Желаешь ли ты этого? Пожелай этого, ибо ты не можешь себя сам ни очистить, ни спасти, ты не можешь выйти из твоей кожи. Следовательно, ты нуждаешься в обновлении сверху, нуждаешься в рождении свыше, если ты желаешь видеть Божье лицо. Четвертым классом людей, которых Святой Дух называет в нашем главном тексте, являются убийцы. А, думаешь ты, это те люди, жизнь которых заканчивается в тюрьме или на гильотине, то есть смертной казнью. Ты заблуждаешься. Вполне возможно, что такие люди еще до тебя войдут в Божье Царство. Если они будут пребывать в своем грехе, то, во всяком случае, и они окажутся вне. Но убийство является намного большим, чем то, как думают и понимают самоправедные, граждански добропорядочные люди, которые не сидели в тюрьме. Когда Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди объяснял законы Своего Царства, то Он сказал в Евангелии от Матфея 5, стихи 21 и 22. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит геенне огненной». По смыслу мы читаем то же самое у ученика Иисуса Иоанна в первом его послании, глава 3, стих 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Следовательно, такой человек будет вне. Вы скажете: а что тогда означает ненависть, о которой говорит Господь Иисус в Евангелии от Луки, 14, стихи 25 и 26? Или как мы должны эту ненависть расценивать? Читаю этот текст. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Это высказывание Иисуса является для многих детей Божиих преткновением. Они думают, что Иисус сам себе противоречил. Но эта ненависть, о которой говорил Иисус, направлена только против плотского, боговраждебного, грешного мышления, которое находится или исходит из необновленной человеческой плоти и требует по отношению к себе почета и бережного отношения. Она стремится нас удерживать от следования за Иисусом. В этом случае действителен тот факт, кто отца и мать, жену и детей, братьев и сестер и самого себя больше почитает и любит, чем Иисуса, тот недостоин Иисуса. Естественно, что такая ненависть, которая происходит из любви к Иисусу, которая оценивается творением с точки зрения Бога, никогда не является убийством. Но напротив, она является жизнеутверждающей, воспитательной, действенной любовью, как необходимое развлечение между человеческим и божественным. Но среди людей мира сего мы часто наблюдаем бесконечный гнев и ненависть, которые исходят не из любви к Иисусу, но из самолюбия и корысти. они всегда являются убийством. Чтобы осуществлять подобное убийство, люди не нуждаются ни в пистолете, ни в кинжале, ни в топоре, ни в динамите. Будьте внимательны. Существует убийство, относящееся к убийственному мышлению. Есть такие люди, которые посредством зависти, ненависти, гнева, антипатии, непримирительности, грубости, холодности отравляют другим людям радость жизни и при этом не произносят даже ни единого слова. Именно злое молчание таких людей уверенно направлено к убийству. И среди детей Божьих имеется много таких холодных, как лед, убийц. Задайте каждый из вас себе честный вопрос. Ненавидел ли ты когда-нибудь? Не гневался ли ты во враждебном человеку убийственном мышлении? Существует также убийство посредством убийственного слова. Конечно, слова людей могут быть кинжалом. Есть такие слова, которые точнее попадают в мишень, чем пуля или дубина, но действуют более разрушающе, чем яд. Очень хорошо и метко сказал о роли языка в отношении этого вопроса апостол Иаков в главе 3 стихи 6, 8 и 9. «И язык — огонь, прекраса неправды». Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Стихи 8 и 9. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Господа и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Очень меткий пример мы имеем по этому вопросу уже в Ветхом Завете. Поэтому обратимся к первой книге Царств, 18 стихи 3 и 4. «Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». В этом тексте мы имеем прекрасную образную речь Святого Духа в отношении покаяния людей. Давид является сильным прообразом Господа Иисуса на время благодати. В Иоаннафане, наблюдающем, как Давид победил исполина Голиафа, прообраза сатаны, мы видим человека, который познал Иисуса, полюбил его и с покаянием приходит к нему. На основании своего покаяния Иоаннафан заключает с Иисусом союз. При раскаивании в своих грехах он конкретно откладывает свои отвратительные привычки. Говорить злое непосредственно в лицо людям. Это мы прообразно видим в мече, в оружии для ближнего боя, который Иоаннафан отдал Давиду. А в луке, как в дальнобойном оружии, мы видим злые речи, которые дети Божьи еще ведут по отношению к другим людям, не присутствующим при разговоре. А теперь, дорогой слушатель и читатель наших проповедей, я тебя спрашиваю, ты еще никогда не говорил против кого-нибудь такие жизнеразрушающие слова? Возможно, ты ответишь, «Да, от моих мыслей и слов еще никто не умер, но я тебе скажу, что ты заблуждаешься. Ты не знаешь, как много умерло через тебя в тех людях, о которых ты говоришь. Ибо существует такая смерть, которую можно констатировать у гроба. А Слово Божье просто говорит, «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца». Затем бывают также убийства как следствие греховного действия. В настоящее время постоянно приходится слышать, как мужчины, погрязшие в алкоголе, убивают своих жен и детей. И тем не менее, никакой прокурор не мог бы возбудить против таких обвинений. Многие прелюбодеи являются убийцами, но в высокомерии с достоинством ходят по земле необезглавленными, в то время как жертвы их греха претерпевают позор, нужду, мучения, болезни, нищету или же находятся в могиле. Слава Богу, что место таких убийц находится вне. Можешь ли ты в отношении этих вопросов честно и открыто смотреть твоему Богу в лицо? Широко распространено в этом мире также убийство, зарождающееся в утробе женщины жизни. Хотя таких убийц закон судит, но тысячи людей не находят эти преступные действия убийством. Существует также убийство посредством лишения человека крайне необходимых возможностей жить. Каждая эгоистическая эксплуатация человека через других людей относится к этому методу убийства, а также каждое современное убийство на поле сражения индустрии, в мастерских, фабриках, предприятиях, в шахтах или на полях. Эта участь оказаться вне станет однажды участью многих массовых убийц, спекулянтов продуктами жизни, ростовщиков и живодеров. Принадлежишь ли и ты к таким людям? И если слово «убийца» так ужасно многозначительно, то кто из вас хотел бы сказать, что он не относится к убийцам? Если вы в этом сомневаетесь или желаете это оспаривать, то обращаю ваше внимание еще раз на Нагорную проповедь Иисуса, в которой Он вместо ветхозаветного закона, вместо Синайского закона проповедует законы Своего Царства. А эти новые законы, которые касаются и осуждают не только действия, но и мышление человека, представлены там как зеркало, как сеть, через которую никто не может пролезть. А Иоанн, ученик Иисуса, обобщает в конце Нового Завета сказанное Иисусом в начале Нового Завета и показывает неумолимость заповедей Иисуса, которые далеко превосходят заповеди Синайского закона, потому что заповеди Иисуса исполняют заповеди Синайского закона. На этом основании никто не останется невиновным. Все окажутся вне. Эти люди не окажутся вне, если в самосуде они рухнут перед тесными вратами. Пока еще есть возможность, будут надеяться только на благодать, которую Бог может им подарить. Лишь на основании искупительной жертвы Иисуса и с этим мышлением придут к Иисусу с покаянием. В Евангелии от Луки, глава 13, в стихах с 23 по 25 читаем. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Кто готов к этому шагу, если он даже относится к группе псов, чародеев, любодеев или убийц? И если он исполнит этот шаг, то немедленно испытает свой исцеляющий перевод из рокового вне в блаженное внутри. Готов ли ты к этому шагу? Позвольте мне назвать вам следующий класс тех людей, которым грозит оказаться вне. И заметьте себе, как содержание предупреждающего табло говорит каждому все более неизбежно и принуждающе. Следующим классом являются идолослужители. Если поставим вопрос, в отношении чего стоит бороться, то по этому вопросу мы находим таких людей, которые служат больше каким-нибудь живым или мертвым вещам, чем Богу. Все, что уводит нас от Бога, является идолами, является идолопоклонством. И поэтому я задаю вам назревший вопрос: где находится ваше сердце? Ибо где находится ваше сердце, где находится ваш идол, ваше идолопоклонство, все, что вас на земле связывает и вам мешает в вере принять спасение во Христе, как высшее и непреходящее сокровище, является мерзостью идолопоклонства. Как такие люди могут быть в присутствии Бога, который свою славу никогда не отдаст людям, как читаем у пророка Исаии 42, стих 8. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». И кто из вас, детей Божьих, еще не занимался таким обеславливающим Бога идолопоклонством? И если кто-то отважится сказать: «Я не занимался и не занимаюсь идолопоклонством», то он просто не знает, как глубоко эти корни идолопоклонства пронизали всю нашу плоть. Приведу вам совершенно простой пример. Ношение крестиков на шее, картины с изображением мнимого Иисуса на стенах вашей квартиры, заложки для Библии с теми же изображениями. На основании Исхода 20 стихи со 2 по 5 все это является ужасным идолопоклонством. «Закалите ваших идолов и принесите их Господу Иисусу в жертву. Положите все перед крестом Голгофы. Все, что до сего времени для вас было дороже, чем Божья любовь во Христе Иисусе. Думаете о жене Лота? Отделитесь внутренне от всего приходящего, ибо приходящие вещи дают только приходящее счастье. Каждый из вас предназначен для большего, чем для приходящего. Вы предназначены для Иисуса Христа, ибо в Нем создана вся ваша сущность. Он является автором вашей жизни, и для вашей жизни Он является целью и спасителем, ибо от Него и через Него и для Него все, как читаем в послании Римлянам 11, стих 36. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Он является вечным Словом, и без Него нет ничего, что начало быть, как читаем в Евангелии от Иоанна 1, стих 3. «Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. И потому, что вы уже из вечности предназначены для Него, то вы внутренне, то есть ваша душа так удивительно глубоко настроена для Него. Ты и Иисус, вы оба подходите друг к другу и должны быть вместе, поэтому ты не можешь избавиться от голоса, который дремлет в твоей душе, от голоса Иисуса, который тебя зовет. Да, именно сейчас, когда ты услышишь или прочтешь в нашем сайте эти слова, то я уверен, что этот голос содрогает в тебе твою душу. Смотри, будь внимателен. Этот голос обзывает тебя Божьим миром. Это ты чувствуешь, и это ты знаешь. При этом вещи мира сего, которые сковывают твою душу, все твои идолы, которые не способны наполнить глубину твоего внутреннего мира, становятся очень маленькими. Но ты также знаешь пустоту, которая останется, если бы тебе даже все дали, что ты желаешь в мыслях. И если бы все видимое стало твоим, все видимое, и ты мог бы написать свое имя на земле и на звездах, и своими устами ты с ликованием мог бы воскликнуть: «Все это принадлежит мне!» А я мог бы отвести тебя в сторону и тихо сказать: «Хватит ли тебе этого?» Тогда этот голос, который настроен на имя Иисуса, начал бы в тебе звучать, и твоя душа, которая так долго терпела голод и ущерб, должна честно воскликнуть: «Всего этого недостаточно, я должен того иметь, для которого я предназначен». Можешь быть уверен, что в этот момент все твои идолы будут низвергнуты в бездну, из которой они вышли. Тогда твоя душа подготовится к возвращению в блаженное пребывание внутри, в общении со Христом и Небесным Отцом. Помни о жене Лота и не оставайся больше вне спасения, в роковом вне, когда в твоей душе ты услышишь вечный голос Иисуса. Не оставайся в этом жутком и зловещем вне. Она говорит о промахе или об упущении цели твоей жизни, вечное упущение твоего вечного предназначения, а вследствие этого вечная нехватка, вечные муки, вечная потеря. Где червь их не умирает и огонь не угасает. Евангелие от Марка 9:44. И как тогда еще можно желать оставаться вне? Еще одно слово записано на нашем предупреждающем табло. Это последнее слово в данной проповеди. Это слово гласит: «Лжец! Каждый человек, любящий и занимающийся ложью, будет пребывать вне». Возможно, что до этого момента ты слушал или читал и думал: «Собственно, вся эта история меня мало касается. Несмотря на все слышанное, я не являюсь псом, чародеем, прелюбодеем, убийцей, идолослужителем, и все это вообще преувеличено. В принципе, такого ужасного вне вообще не существует». Ты можешь себе, конечно, внушать, что ты хочешь. Французский христианин и очень остроумный математик Паскаль однажды сказал: «Я недостаточно слабоверующий, чтобы быть неверующим». Являешься ли ты таким слабоверующим и по причине недостающего познания самого себя также самоправеден, что ты думаешь, что вся эта история тебя не касается? Ну хорошо, тогда все это остается на твоем счету и опасности. А между тем предупреждающие круги Божьего Слова, как на воде, все более и более сужаются и свято неумолимо заканчивают: «Всякий любящий и делающий неправду». Здесь невозможно больше удирать. Укажите мне на таких людей, которые еще никогда не лгали. Каждый человек в этом мире уже лгал, ибо каждый уже любил ложь и делал ее. Все люди любят ложь, а если они даже и ненавидят ложь по большому счету, то любят все же мелкую ложь, потому что они любят сохранять видимость. Прежде чем человек во Христе найдет свое истинное «Я», его жизнь перед собой и перед другими является только видимостью, ложью. Каждый человек обманывает себя в том, кто украшает себя дырявым, грязным платьем самоправедности. И в воображаемом высокомерии или в воображаемом смирении самовлюбленно восхищается в нем собой и никогда не имеет мужества быть честным перед собой. Люди обманывают друг друга искусственными минами, ужимками, словами, одеждой, мебелью, жизненным укладом, кажущимися знаниями и незнанием, кажущимся богатством и кажущейся нищетой, религиозностью и гостеприимством. Короче говоря, вся жизнь представляет собой сплошную ложь, потому что это не является истинной жизнью, это не является жизнью по Слову Божьему. Такая жизнь имеет только вид жизни. Это комедия, это ложь. Да, каждое существование в обманчивых похотях мира сего является для Иисуса сплошной ложью. И каждая попытка заполнить безграничную нехватку жизни без Христа посредством всевозможных затрат и видимости является только безграничной ложью. И кто в эти моменты имеет мужество сказать по отношению всего этого «да», только таким можно помочь. Первым условием является уйти или даже убежать от пребывания вне. Это будет откровенным признанием понимания, что без обновления нашего бытия через Иисуса человек действительно находится вне. Ибо это является роковым этой предупреждающей надписи уже сейчас, что она тебе показывает, не кто ты будешь или где ты будешь в Божьих глазах, но кто ты уже есть. Поэтому эта надпись предупреждает, чтобы ты уже теперь убежал от этого рока вне. Но убежать от вне означает убежать от лжи, от вида, от обмана, от небытия. Это могут только те сделать, которые прекратят любить ложь, то есть безбожное бытие, ненавидеть его как жалкое мнимое существование и готовы оставить его. Желаешь ли ты этого? Откровенное желание является трамплином, является подкидной доской к вере. Каждый, кто находится в истине откровенного хотения, слышит голос царя истины, и сама истина Иисуса сделает его свободным от лжи. Иоанна 8:32. Такой человек познает перевод от рокового вне в блаженное внутри. Но те лживые души, которые постоянно противостоят истине, потому что они от отца лжи, от дьявола, первое послание Иоанна 3:8, потому что в нем нет истины, Иоанна 8:44. А участь таких людей и их отца, то есть дьявола, гласит вне. В одной святой божественной печали о них сказано, в Откровении 9, стих 21. «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Сын человеческий, куда склоняется твое сердце?» Мы до конца прочитали предупреждающее табло, через которое Бог говорит сегодня к твоему сердцу. Он желает говорить тебе о своей святости, которая все не святое, неумолимо исключает из своей близости. Он желает говорить тебе о своей милости, которая очищает и освящает человека в крови Иисуса и делает его способным для вечного общения с Ним. И что же? Быть внутри царствия благодати, примиренным через кровь Христа, в радости и мире иметь общение с Богом или быть вне? Вне избавления, вне вечного общения жизни со Христом в Боге, вне истинной вечной жизни. Выбор является твоим делом. Смотри, тебе ничего другого не остается, ибо для этого ты пришел сегодня на наш сайт и вообще пришел в земную жизнь. Ты должен сделать выбор, ибо это твоя единственная свобода, поэтому правильно используй ее в том, что выбор ты сделаешь через того, через которого тебе эта свобода дана. Беги от этого вне, убегай от этого вне в объятия Иисуса. Божия спасающая любовь во Христе поставила тебя сегодня перед этим предупреждающим табло. Хотел ты или не хотел, но ты вынужден был прочитать его содержание. Ты никогда больше не избавишься от серьезного предупреждающего тона о суде «быть вне». В ближайшие дни этот тон внезапно разбудит тебя из упоения греха. И если тебе покажется, что твоя самостраховка снова марширует на твердых ногах, то слышанный сегодня тобой предупреждающий зов будет спешить за твоей самостраховкой. Неожиданно подскочит к ней и крикнет ей в ухо: «Ты находишься вне!» И если когда-то яркий свет вечности осветит через темные врата смерти твой угасающий взгляд, тогда сигнал мирового суда будет тебя приветствовать из царства смерти вне. Но смотри, ты предупрежден, поэтому сдайся сейчас Иисусу, твоему Спасителю, а в его руках ты будешь находиться в безопасности, ты будешь укрыт от рокового вне. Аминь.